«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, в эфире программа «Именем Сталина», цикл передач совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я ведущая Нателла Болтянская, наш гость, историк-архивист Николай Львович Поболь. Здравствуйте.
Добрый день.
И тема у нас с вами сегодня непростая. Статистика сталинских репрессий и ее условность. Вот, знаете, когда ребенок, например, задает вопрос мне, а сколько было репрессированных? Вы знаете, что я ответить не могу на этот вопрос.
Никто не может. Никто не может.
Кого считать репрессированными?
Да.
Почему считать репрессированными? Кто и как, так сказать... существуют, например, даты, цифры, связанные с количеством расстрелянных в результате террора 37-38 годов. Существуют такие цифры. Существуют цифры на какие-то конкретные акции. Сколь они, скажем так, безупречны, эти цифры? Как я понимаю, тема наша с вами сегодня именно эта.
Да, ну, безупречно, безусловно, расстрельные списки, подписанные самим Сталиным. Сталиным и остальными членами Политбюро, прежде всего Молотовым, который был человек аккуратный, подписывал все, Ворошиловым, Микоян почему-то, как правило, уклонялся от этого.
Междустрой, как обычно.
Да, да. Но, в общем, это вполне достоверные списки. 44 тысячи человек были уничтожены по этим спискам. Конечно, достоверно количество расстрелянных в 37-38 году особыми совещаниями и прочими. Это порядка 700 тысяч человек. Но тут возникает еще один вопрос такой. А вот как быть с теми, кто не был осужден к расстрелу, к высшей мере наказания, а получил всего-навсего 5 лет? Как, например, Осип Мандельштам, которому вчера исполнилось, кстати, 119 лет. Вот он даже не доехал до Магадана. Он погиб во Владивостоке. Но и те, кто доехали... А это были в основном здоровые люди, потому что такое впечатление, что отбирали здоровых туда. Вот тот, кто попал в северо-восточные лагеря.
А что, в других не гибли?
Гибли, конечно, но в других гибли и выживали по-всякому. А что касается Колымы, то здесь были горные работы, золото, которое так не любят большевики. Они добывали золото, руды полиметаллические и позднее уран. Это работа в шахтах, при соответствующих температурах. Больше одного сезона там никто не прожил. Это прекрасно описано у Варлама Шаламова в колымских рассказах. И если бы не сдох, прости Господи, вождь в 1953 году, то никто из тех, кто туда попал, обратно бы, не, как говорится, на материк не вернулся.
А вот скажите, пожалуйста, вот вопрос такой. Существует ли статистика приговоров по категориям к расстрелу 10 лет без права переписки? В чем смысл последней категории? То есть, когда человека осуждали и отправляли туда, что изначально, в общем, было понятно, куда он и сколько он проживет?
Нет. Кстати, 10 лет без права переписки – это чистый расстрел.
Угу.
Это чтобы, как говорится, не огорчать особо родственников. А когда дают человеку 5 лет, и отправляют на Колыму, а, кстати, уже было записано, куда его направляют.
А кто решил-то?
Ну, особое совещание или что, кто его судил, решает. Это равносильно смертной казни. Если ему не удавалось устроиться туда там хлеборезом, или вот Шаламову повезло, Нина Савоева его взяла, врач, собственно, спасла, его сделала фельдшером.
Загадочная история этой Нины Савоевой, потому что о ней вполне негативно пишет Гинзбург в «Крутом маршруте», и в то же время очень много свидетельств того, что она многим помогла.
Ну, во всяком случае, мне лично Нина Савоева тоже не очень хорошо говорила о Гинзбург для начала. Но в любом случае факт, что она спасла великого русского писателя. безусловно.
Ну, давайте мы все-таки вернемся к теме, которую мы обсуждаем. Итак, можно ли определить количество, так скажем, жертв, количество тех, кто стал жертвами сталинского режима?
Конечно, нельзя.
Люди, которые погибли в результате политики, приведшей к голоду. Люди, которые погибли в результате, там, я не знаю, того, что кого-то лишали карточек, кто-то становился иждивенцами. Люди, которые погибли, поскольку депортировали целые народы. Это вот как все?
Но в любом из этих процессов, да просто предварительное следствие хотя бы.
А вот, что предварительное следствие?
А вот был такой НКВДшный генерал Быков. Его где-то судили в 47-м году. Ну, в это время начались государственная безопасность, выделилась из НКВД в 44-м году, и начались всякие дрязги между НКВД и НКГБ. И в результате вот, ну, Быкова судили. Я не знаю, за что его судили, но в числе прочего, когда его судили на допросах, такие штучки выяснили, что, например, он как-то арестовал около 70 немцев, и 50 с лишним из них умерли во время предварительного заключения.
Ну, может, слабое здоровье были?
Да, северные люди, конечно. Вот.
Вот хороший вопрос пришел от Егора из Москвы. Известны ли цифры, сколько людей были осуждены по 58-й статье, и сколько потом вышло живыми на свободу?
Ну, это, в общем-то, посчитать можно, и это считается. Ну, смотря в какие годы они были осуждены, и что значит вышли на свободу, смотря куда они попали, я говорю, из северо-востока, из Магадана, в общем-то, особо много не вышли.
Скажите, пожалуйста, если попытаться все-таки дать некие статистические цифры, вот можно ли сегодня определить количество жертв режима все-таки?
Ну, можно примерно представить, что такое это. Вот во время войны погибло, по последним данным, 27 миллионов человек.
Так.
Это страшная война. В полгода менее 4 миллионов, стало быть, за полгода. С осени 32 года по апрель 33-го погибло 8 миллионов. 8 миллионов человек погибло только сельскохозяйственного населения Украины, Казахстана, Северного Кавказа. В два раза больше, чем во время войны. И это только, я не считаю, тех раскулаченных, которые были сосланы, само собой, тоже умирали где-то в это время в Сибири.
Ну, хорошо. А, скажем, среднестатистическая семья, в которой забирают сначала одного, потом другого родителя, и остается ребенок или дети, которые попадают куда?
Ну, во-первых, ну, попадают они, конечно, в детские дома. Вот что касается детских домов, я могу сейчас один просто документик очень интересный. Что такое детский дом в те времена? Вот, пожалуйста.
В те времена вы о каких годах говорите?
32-й? Это 35-й год, угу. Когда уже самый страшный голод прошел, и вроде бы это уже время. Это документ, нет, 34-й год, 19 июля 34-го года. В детдоме Рыковского района, Рыковский район, это Узбекистан, в общем-то, самые хлебные места, где такого особого голода и не было никогда. В детдоме Рыковского района умерло от истощения в апреле 46, в мае 14 детей. В то же время продукты и деньги детдома расхищаются. Так, во второй квартал из 120 килограмм растительного масла взято 77 килограмм партактиву и 70 килограмм политотделу.
Как это?
Так, вот.
Это расхищение или это просто директивное перенаправление ресурсов?
Нет, объясните, это пожалуйста. Даже не кража, потому что, ну, взяли партактиву, все свое, это же... Вот 94 килограмма из 120 взято просто вот в партактиву. Это вопрос о том, что коммунисты же всегда были бескорыстные, уж в те времена. При Сталине, как говорится, не воровали никогда, да?
Ну, это одна из историй, один из мифов, который, да, в общем, имеет, да, сейчас схождение. Так, вопрос, пожалуйста, вопрос от Натальи. Упорно считают только расстрелянных в 37-м году. Выходит совсем немного, всего-то 700 с чем-то тысяч. Есть о чем говорить. Но не хотят считать ни Соловки, ни погибших на Беломорканале, ни вообще погибших в лагерях, ни раскулаченных, не умерших в плену по вине Сталина.
Да.
Согласитесь с этим? Вопрос от пенсионера из Казани. Как вы оцениваете ограничения по ознакомлению с документами о репрессиях? Это откат назад или власть покрывает преступления прошлого?
Естественно, власть не желает даже слышать об этом. Это неприличный вопрос преступления той власти, которая сейчас считается чудесной, и Сталин считается успешным менеджером, то зачем же говорить о репрессиях? Как можно говорить? Как можно говорить о переселении, предположим, корейцев? Это другое дело. Это не расстрелы, это всего-навсего переселение. Вот там 170 тысяч корейцев переселили с Дальнего Востока в Среднюю Азию, в пустыню. А потом заводили, между прочим, их каждый год заводили на Дальний Восток, чтобы они рыбку там ловили. Вот успешный менеджер, который сначала завозит с Дальнего Востока в Среднюю Азию, где они частично вымирают, а потом ведет на Дальний Восток, каждый год возит на Дальний Восток, чтобы они ловили рыбу там.
Скажите, пожалуйста, можно считать Сталина великим менеджером, можно считать его, скажем так, человеком, определяющим политику в качестве цели достижения собственных амбиций, можно кем угодно. Но вот поверить в то, что просто так, просто от желания уничтожить, были уничтожены миллионы, как-то вот очень трудно. Были ли за риторикой борьбы с врагами народа, были ли какие-то цели?
Ну,
вот говорят о том, что лагеря – это источник бесплатной работы и рабочей силы, и таким образом цель такова – индустриализация с помощью рабов. А когда речь идет об уничтожении? Ну, ведь не все же, вот вы сколько назвали, 8 миллионов вы назвали цифру погибших с 32-го по какой?
Нет, 8 миллионов – это от голода вот только на Украине, за полгода.
8 миллионов от голода за полгода.
За полгода.
Ну, хорошо. Вот 700 с лишним тысяч расстрелянных там в 37-м году. Да. Чтобы все 700 тысяч были личными врагами?
Да нет, конечно. Даже в этом списке, который он подписывал, 44 тысячи человек, это расстрелянные списки, даже в этом списке-то знакомых, он их все просматривал, кстати, и даже галочки ставил. И в этом списке было, в общем, мало людей, которых он знал. Нет, конечно, но нужно было создать, вообще-то говоря, атмосферу страха в стране. Что называется, послушание.
То есть просто запугать.
Запугать, конечно.
Вопрос от Максима. У меня есть такие цифры. Расстреляно с 24 по 53 год 856 тысяч. Умерло от голода 7 миллионов. Умерло в лагерях за тот же период 1,5 миллиона. Насколько правдивы эти цифры?
Нет, конечно, эти цифры очень уменьшены.
А где можно вообще найти какие-то правдивые цифры? Потому что на сегодняшний день наши с вами слушатели и зрители делятся на две категории. Одна категория говорит, что это страшно, что мы в ужасе. Другая категория говорит, не морочьте нам голову. Сталин поднял страну с колен, Сталин выиграл войну, Сталин дал свободу, и далее все по пункту. Правда?
Да, но это вопрос...
Цифры где?
Веры. Цифры, пожалуйста, практически во всех регионах страны составляются такие списки репрессированных. Книги памяти. Вот по этим, хотя бы по книгам памяти можно судить. Угу. В каждом регионе. Да сколько угодно сейчас уже такое количество информации напечатано, что, ну, о чем говорить? Дальше это вопрос веры. Можно верить, можно не верить.
Ну,
это...
понимаете, как? Получается замкнутый круг, что можно верить, можно не верить, но в итоге вы сами говорите о том, что, в общем, статистика репрессий – штука относительная.
Конечно. Недостаточная, я бы сказал. Не относительная. Достоверных цифр больше, чем достаточно, достоверных. Но эти цифры не включают очень многое.
Ну, например, как я понимаю, эти тысячи, эти цифры не включают, например, те данные, когда семьи просто пытались скрывать информацию о том, что среди их близких были репрессированы. И ну, таких семей очень много.
Это само собой. Конечно, никто об этом не говорил, как правило. Это само собой. Но дело в том, что вот как сказать, хорошо, правильно или неправильно осуждены были вот особым совещанием, предположим, люди, да? Но вот как быть с детьми кулаков сосланных? И, между прочим, кулаков никто не в высшей мере... не присуждал. Кстати, были кулаки в 30-е годы, их расстреливали вовсю. Вот есть документ, кстати, который говорит о том, что 30-го года, начало 30-го года, что не нужно больше публиковать списки расстрелянных кулаков в местной и в центральной печати. Политбюро запретило.
Что так?
Так вот, стесняться стали.
Ага.
А тем не менее, еще до, скажем так, до 30-го года. И вообще говоря, это даже странно, когда репрессии относят к 37-му, к 38-му году. Репрессии были постоянно. Причем даже, так сказать, можно сказать, некоторые похвала Политбюро, потому что осенью 24-го года Политбюро запретило расстреливать местным властям, не сообщив предварительно центральным. Mm-hmm. Было специальное постановление. Значит, до осени 24-го года местные власти совершенно спокойно расстреливали. И даже, так сказать, не отчитываясь перед центральной.
А вопрос такой. Господин Поболь, сейчас бытует мнение о том, что репрессии конца 20-х, начала 30-х годов, дескать, имели иную политическую подоплеку, нежели репрессии 36-38 годов. Считаете ли вы, что это две волны однонаправленного террора, или же это политические разновекторные репрессии?
Ну, для репрессированного человека, что в 30-м году, для расстрелянного, что в 37-м году, это, по-моему, вообще несущественная вещь. Разновекторные они или одновекторные. Это постоянная репрессивная политика этого государства.
Но опять-таки, ведь сами же говорите, что когда речь шла о раскулачивании людей, которых так раскулачивали, их не приговаривали к прекращению их жизненного пути.
Нет.
Но, тем не менее, де-факто достаточное количество людей погибло. Погибали дети, погибали старики, погибали те, кто, у кого, что называется, не было сил и средств для выживания. Кто виноват?
Кто виноват? Вот кто виноват? Вот, предположим, ну, это известная история, там 6 тысяч деклассированных, что называется, вывезли такой остров Назино, деревня Назино, это не то Хаби, ниже Колпашево. 6 тысяч человек загнали на остров. Ну, выяснилось, что продовольствия никакого нет, им раздавали просто муку. И то немного. Но в результате меньше 4 тысяч, не 6 тысяч, где-то там 3,5 тысячи умерло. Это было в мае месяце, но это все-таки Сибирь. И выпал и где-то в конце мая завезли, а в июне пошел снег. И все. И вот больше
половины... Ну, тут никто же не виноват, что пошел снег, правда?
Да, Никто не виноват. Что значит? Вывезли деклассированных.
Вот вам сообщение.
Всякого...
Санюк из Самары. У вас тем других нет. Сталин, расстрелы, геноцид, репрессии, голодомор, трибунал. Вам самим не надоело ворошить старую грязь? Покойников можно осуждать. Они не смогут ответить. Ну, дальше пошел вопрос, вы что, не православные, не русские? Я не православная, не русская. Не знаю, как Николай Львович.
А православным можно, стало быть, направо и налево расстреливать остальных, и православных в том числе. Если можно, то простите.
Вопрос по поводу ворошения так называемой старой грязи.
Знаете, пока мы не поймем свою историю, не узнаем ее, не поймем, главное, ничего хорошего нас не ждет просто.
Известно, что большевики с самого прихода к власти в России, главное внимание, это я вопрос зачитываю, уделяли сокрытию своих преступлений еще при их совершении. К примеру, нашли специальную кислоту, которую поливали останки царской семьи и так далее. Какие есть данные об устных и письменных указаниях Сталина и челяди о сокрытии масштабов смертей в 1933-1934 годах в Украине?
Да никто особо и не скрывал. Проблема была, вот у Гитлера была серьезная проблема. Германия, Европа все-таки маленькая, каждый клочок земли на учете. Им приходилось там эти самые сжигать, эти крематории устраивать. А у нас какая проблема? НКВДшники массовые захоронения делали на своих дачах. Не особо чувствительный народ, не сентиментальный. Вот, пожалуйста, Бутово, дачи, и тут же массовые захоронения.
Ну, мы с вами были в Смоленске, где тоже прямо Смоленск, Катынские, места
конечно,
Катынского расстрела рядом
конечно,
с НКВДшными дачами.
В Медном, в Тверской области. Дачи, и тут же 20 тысяч трупов. Вот так. А что касается Колымы, так там вообще стесняться было некого. Там нельзя было захоранивать. Там же все-таки мерзлота, и кто бы это захоранивал бы. Там просто складировали, в лучшем случае породой потом заваливали.
Я хочу напомнить, что наш сегодняшний собеседник, историк-архивист Николай Львович Поболь. Говорим мы об условности любых цифр, которые могут быть приведены, и я, наверное, сейчас вам задам вопрос, а отвечать на него вы будете уже после небольшого перерыва. Вопрос такой. Коль скоро цифры условны, зачем тогда? Вот зачем, о чем вы сейчас, так сказать, с таким пафосом говорите? Какой смысл во всем этом? Напомню, что ответ на этот вопрос наши зрители и слушатели, и я тоже, мы получим через пару минут. Сейчас программа будет небольшой, в программе перерыв. Слушатели «Эхо Москвы» ждут новости, а мы вернемся в студию через 2 минуты.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор. Напомню, наш собеседник Николай Львович Поболь. И перед перерывом я задала вопрос. А зачем, если окончательных цифр вы все равно не назовете?
Хотя бы для того, чтобы этого больше никогда не было. Чтобы не было... Чтобы наши дети, по крайней мере, с этим не столкнулись. Вот, между прочим, патриотизм. Что такое патриотизм? Вот... В истории каждой страны, безусловно, были отвратительные вещи, но тем не менее. Американцы совсем недавно, при моей жизни, у американцев негры не ездили в тех же самых автобусах, которые ездили белые. А теперь у них президент черный.
Ну что?
И
эволюция?
Вот они... Нет, они могут гордиться. То, что они были когда-то, у них был Ку-клукс-клан, то, что они были...
Расовая
сегрегация. Было, да, но они стали другими. Они стали лучше. Они...
Ну, мы тоже стали, наверное, лучше. У нас массовых репрессий нет.
Вот в том-то и дело, что пока значительная часть нашего населения... не то что отрицает эти вещи, а даже очень часто одобряет, это говорит о том, что мы еще не настолько хорошо изменились, чтобы мы гордились собой. Ведь гордятся же не историей, а гордятся собой. То, что были истории такие, а стали...
Вопрос от Николая. Мой друг постоянно твердит, раз есть репрессированные, тогда где те, кто их репрессировал? У меня ответа нет, а у вас?
Почтенные люди, очень приличные, прекрасно померли.
Ну, кто как, Николай Ильич? Да. Ведь, насколько я понимаю, достаточно большое количество репрессировавших переходило из категории репрессировавших в категорию репрессированных тоже.
Да, но это в первые периоды. Я имею в виду 38-й год, 37-й, да, после ухода. Ну, после ухода Ягоды, Яговский, расстрела Ягоды, его людей... как правило, репрессировали НКВДшников. После расстрела Ежова, естественно, Ежовских. В 53-м году Бериевских. Да, но это уже капля в море.
Вопрос вот как. Вот, опять же, мы с вами несколько раз, уже, по-моему, под десяток, произносим слово «репрессированные», «репрессии» и так далее. Но ведь судопроизводство было?
Было. Да, относительное. То есть по европейским понятиям это, конечно, не было судопроизводство.
Судопроизводство... Объясните и докажите.
Ну, должна быть состязательность сторон, адвокаты, прочее. Нет таких мелочей. Была революционная, как бы, целесообразность, законность, необходимость. Какие же это были суды?
Ну, что значит, какие это были суды?
Ну, был след...
Пример приведите, пожалуйста, хоть один.
Да любой, ну, в свое время знаменитая фраза Вышинского, признание – это царица доказательств, да. Но такого вообще быть не может. А как тут было не признаться? Все признавались. В чем роли не играла, признавались или не признавались. Вообще ведь эти же самые следователи, они вовсе люди не одинаковые, как казалось бы, вот те, которые репрессировали. Они, каждое поколение их отличалось чем-то. Вот при Ягоде были, ну, там, скажем, недоучившиеся гимназисты, люди, так или иначе принимавшие участие в революции, в гражданской войне, по крайней мере. Ну, назвать их культурными, ну, относительно культурными. Вот. А при Ежове уже, да, те ягодовские, вот они дружили с писателями, с Маяковским, там, Агранов, например. А при Ежове... обвинены они были в том, что курорты устроили из лагерей.
Курорты – это что,
да,
такое? У вас, по-моему, там где-то есть цифры каких-то нормы отпуска продуктов, нет?
А, ну это не отпуски продуктов, это норму кормления детей, раскулаченных в Сибири. Да, очень, вот для родителей было бы интересно послушать эти нормы. Значит, на ребенка в месяц полагалось 7,6 килограмма муки.
7,6?
7,6, угу, да. 800 грамм крупы и 1 килограмм рыбы. Это на месяц. Вот подумайте, 800 грамм крупы и 1 килограмм рыбы на месяц. Причем эти цифры из заседания Политбюро комиссии Радзутака в 32-м году, в феврале месяце, была такая комиссия. А связана она с тем всего-навсего, что смертность среди детей, раскулаченных, была 10% в месяц. 10% в месяц. Стало быть, 80% в год. Но, естественно, при такой норме. Да.
Почему 80% еще... в год, если 10% в месяц?
Ну, математика так говорит. 10% ежемесячно, да?
Да, а месяцев в году сколько?
Ну, тогда бы было бы 120, если вы хотите. Ну, да. Нет, 80%.
Так, вопрос. Почему молчат выжившие жертвы и не подают в суд сейчас?
Ну, во-первых, выживших жертв уже практически не осталось, да. Выжившие.
Скажите, пожалуйста, что известно? Вот один из наших слушателей спрашивает, что мешает историкам создать и выпустить статистические справочники с числом по годам, регионам, числа арестованных по статьям Уголовного кодекса, приговоров, умерших в заключении и так далее, и так далее. Насколько я понимаю, региональные соответствующие структуры такую работу ведут.
Ведут, конечно. Другое дело, что в разное время, ну, одно время до перестройки, скажем, этим и заниматься было нельзя. Потом архивы более-менее открыли, теперь архивы более или менее закрывают. Но, тем не менее, эта работа ведется и будет вестись. Обязательно будет вестись, даже если совсем закроют архивы. Потому что, ну, надо нам это знать. Это же все-таки наша страна, как-никак.
Вот вам, пожалуйста, вот вам еще один, это даже не вопрос, я бы сказала, в какой-то степени обвинение. Кое-какие материалы просто есть в интернете, но я лично проводил анализ судеб некоторых людей пофамильно. Пришел к ужасающему выводу. Их истребляли. Например, поступают в лагеря партии, и дальше перечисляются литовцы, эстонцы, представители, вот, этнические, так скажем, дела. В лагерь по категории 10 лет. И они, эти бедные молодые люди, потом умирают через 3-6 месяцев максимум. Во всех отчетах проходит воспаление легких, сердечная недостаточность и тому подобное. После посмотрел, где же располагался этот лагерь. Оказалось, в высокогорье урановый рудник. Там до сих пор, как декорации, стоят вышки, дома, колючая проволока и так далее. Как будто еще ждут своих жителей, в том числе и штольни, и до сих пор в этих штольнях в вечной мерзлоте трупы. Похоже на правду?
Правда, конечно. Конечно, правда. Я работал, кстати, на Колыме, и я знаю, что и сейчас человеческие кости, черепа, это найти совсем несложно. Никто и не скрывал же этого.
Ну, опять-таки, существует ли необходимость и ведется ли какая-то работа по все-таки по выяснению этих цифр окончательно?
К сожалению, не государством. Ведется.
Кем? Почему? Как? Какие
проблемы? Мемориал, например, историки занимаются все этим делом более-менее самостоятельно. Ну, почему? Ну, вот ГАРФ издает документы.
Государственный архив Российской Федерации.
Государственный архив Российской Федерации. Вот, недавно выпустили прекрасную книгу, очень достоверную, «Голод». Но это благодаря украинцам. После того, как они стали говорить о Голодоморе, у нас тоже стали открывать документы. Прекрасный был фонд Яковлева, фонд «Демократия». Документы России, документы 20 век. Выпустили они, ну, не только этому посвященные, но порядка, я думаю, книг уже 70 выпустили.
Вопрос. Насколько известно, есть ли предварительные фрагментарные итоги переписи 1937 года, есть ли что-то более подробное? И правда ли, что эти данные были засекречены?
Да, конечно.
Почему?
Перепись, но она не удовлетворила вождя. Но слишком печальная картина. Население должно, между прочим, расти. Но не сокращаться же. В следующей переписи 1939 года там просто 3 миллиона приписали.
Как?
Ну так.
А откуда вы это знаете? Где доказательства того, что просто взяли и приписали?
Ну, ведь демография штука такая, она более-менее изучается. Это, так сказать, незапрещенная наука. Была достоверная относительно, ну, наверное, самая хорошая перепись 26-го года. Вот, базируясь на ней, на этой переписи, собственно, получается... Получается, да, можно воссоздать в какой-то степени переписи последующие, но очень с большим приближением, потому что, вот я говорю, Голодомор, вот это вот, это колоссальная демографическая катастрофа, а их было 3 у России в 20 веке.
А именно?
Ну, Первая мировая и гражданская война, прежде всего гражданская, раскулачивание и Отечественная война. Я не говорю уже 37-й, 38-й вообще все эти годы.
А скажите, пожалуйста, с чем, с вашей точки зрения, объясняется, например, когда был 20-й съезд и когда было разоблачение культа личности, почему цифры не назывались тогда?
Ну, я
по горячим думаю, следам ничего было нельзя найти или просто не хотели?
Ну, во-первых, не хотели, конечно. Не хотели, а потом... Я так думаю, что где-то какие-то цифры есть.
Где?
Ну...
В тех самых архивах, куда вас историков не допускают?
Да, конечно. Очень может быть, что НКВД вело какую-то такую сводную...
Николай Львович, ну был же период, когда архивы были более-менее доступны?
Открытые?
Да.
Никогда.
Вообще?
Да. Чтобы все архивы были открыты, такого не было. И в нашей стране, боюсь, что и не будет.
Ну,
при моей жизни, наверное, будет когда-нибудь.
Ну, вот все-таки согласитесь, что, во-первых, эти документы могут быть просто-напросто уничтожены давным-давно, правда?
Да, да нет, вот как ни странно, архивы, как ни странно, вот тут очень забавно, если такая смешная даже вещь. Значит, недавно, года 2-3 назад, рассекретили шифрограммы Политбюро.
Так
вот, ну, рассекретили, и перед каждым делом, томом, есть список уничтоженных документов, как потерявших деловое значение. И вот интересно, деловое значение потеряли документы, подписанные Сталиным и Берией в основном, а там мелкими руководителями. Ничего не значащие документы деловое значение не потеряли.
Угу.
И я думаю, что это, конечно, неправда. Конечно, эти документы просто изъяты, но не уничтожены. Потому что даже писать это смешно. Как потерявшие деловое значение в 54-м. В 1955 году это написано. Уничтожено. Но, чуть-чуть.
Николай Львович, опять же, я возвращаюсь к той самой условности, с которой мы с вами начали программу. Ведь согласитесь, что принцип, извините, презумпции невиновности никто не отменял.
Да.
И на сегодняшний день никто, ни при каких доступах, ни к каким архивам не сможет доказать, что люди, которые, чьи родственники погибли в результате, там, например, того же раскулачивания, их родственников и малолетних детей злонамеренно обрекали на уничтожение. Нет, это жертвы. И доказать никогда не сможете. И цифры всегда будут меньше, чем те, которые вы называете. Разве не так?
На самом деле цифры будут гораздо больше, чем те, которые называются. Потому что тут учесть всех невозможно погибших. Но, как сказать, ну вот можно, например, сказать, что... Калмыков было какое-то количество, да, им больше всего не повезло. Их выселили в Сибирь, из пустыни выселили в Сибирь.
Да.
Вот корейцев из тайги выселили в пустыню, они как-то выжили. А вот из пустыни в тайгу хуже получилось. Можно, известно, сколько их было.
Ну, вот смотрите, в книге, например, там «Кремль и Прибалтика» Елена Зубкова приводит конкретные цифры там по некоторым балтийским странам,
да.
Что, по-моему, Литву она приводит. Каждый десятый практически был репрессирован.
Да.
Вероятно, тоже на что-то она опирается, да?
Конечно, литовские. Сейчас, пожалуйста, украинские документы есть чудесные, сейчас публикуют. В Прибалтике вообще публикуют документы. И, конечно, Прибалтика, я думаю, уже сейчас достаточно хорошо представляет.
То есть правильно ли я вас понимаю, что возможность получения каких-то статистических, в том числе объективных данных, напрямую и во многом зависит от желания?
От желания, конечно. Конечно. Но... если государство заинтересовано будет в этом, то все будет, ну, опять же, относительно.
Ну, вы знаете что, ведь есть, например, такой человек по имени Балис Гаяускас, который был одно время членом комиссии Верховного Сейма по расследованию преступлений КГБ, который сам отсидел 37 лет в сталинских лагерях, который рассказывал о том, что архивы-то далеко не все в доступности, потому что на тот момент, когда все это происходило, был единый могучий Советский Союз, и все эти архивы оставались там, а сейчас каким образом они получают эти цифры? И исходя из предыдущего вопроса, до какой степени эти цифры достоверны? Может быть, маятник просто откачнулся назад, и бывшие союзные республики сейчас, что называется, не особо озабочены достоверностью этих фактов?
Я думаю, что они озабочены. Я вот не знаю, насколько они вывозили ли мы архивы, те же самые НКВДшные, из этих республик или нет. Но вот судя по тому, что сейчас на Украине печатаются очень интересные документы, касающиеся того времени, о котором мы еще ничего не имеем, никаких документов. Имеется в виду уже брежневские времена. Брежневские, а уничтожение массовых захоронений на Украине. Вот так.
Вопрос. Известно ли вам, что сталинские суды выносили 10% оправдательных приговоров?
Это сейчас не выносит. Сейчас считается там 1%, это дай бог. Не выносили никогда, а потом какие-то суды. Не было такого, 10%. Нет, это никому не известно.
Скажите, пожалуйста, если посмотреть, я не знаю, сегодняшними глазами на вот эти вот особые совещания, тройки и так далее, закону соответствовало? Или в чистом виде бессудебное преследование?
Закону того, тому закону, который был создан Сталин, соответствовало. Закону общечеловеческим юридическим нормам не соответствовало категорически. Закон можно, вообще говоря, придумать какой угодно, но... Считаемся ли мы вообще страной цивилизованной, нормальной? Я не говорю демократической, об этом разговора нет. Если мы вообще являемся страной, то наши законы должны, ну, хоть в какой-то мере соответствовать общему человеческому законодательству.
Ну, знаете, я где-то, например, читала, что Конституция...
прекрасная Конституция.
Была прекрасная
чудесная.
Конституция.
Вот Бухарин написал изумительную Конституцию, да. Ну и что?
Ну, есть, я не знаю, вот документальные свидетельства, связанные с нарушениями? Или все это происходило как бы само собой под ковром?
Ну, почему? Это на глазах у всех происходило. На глазах у всех происходило.
Когда речь идет, там, я не знаю, о Нюрнбергских законах, когда речь идет о цифрах, которые назывались уже после войны, насколько я понимаю, существуют сторонние наблюдатели, которые эти цифры называли, которые эти цифры подтверждали. Да. Когда мы с вами говорим о преступлениях Сталина и сталинского режима, кто может быть таким сторонним наблюдателем? Где это все можно взять? Получается сейчас, что вы же меня не упрекнете в том, что я пытаюсь вас уличить во лжи. Я пытаюсь найти истину. Каким образом этого можно добиться? Получается, что на сегодняшний день никаким. И слово ваше, условно говоря, против слова любого нео- или не нео-сталиниста. Я не права?
Да нет. В общем-то, наши утверждения, в общем-то, подкреплены документами. Другое дело, что мы не имеем достаточного количества документов, чтобы говорить о том, что мы все знаем. Но то, что мы знаем, это все-таки документы. Тут ничего не сделаешь. Вот реальные там 300, что ли, сталинских списков расстрелянных. Вот они и есть, деваться некуда. Вот 44 тысячи человек там перечислены. Ну... конечно, это капля в море.
Нет, но тут возникает сразу легитимный вопрос, начиная с какого количества смертей невинных людей можно считать это преступлением после, против собственного народа, да? Ведь по этому поводу ничего нет.
Так в этом собственном народе достаточно разных мнений. Одни считают, что и 5 человек невинно убиенных – это преступление. А другие считают, что если там нет 10 миллионов, то и говорить не о чем. Это же разные люди.
Ну вот вам, пожалуйста, последний вопрос. 1000 раз согласен, что Сталин – кровавый тиран, но многоточие. Кто из наших правителей по сей день сделал для страны больше?
Вот это другая тема для разговора, но я не очень-то понимаю, что сделал Сталин хорошего для страны.
Ну как, вам ребенок перечислит. Войну выиграл, взял страну с сахой, оставил с атомной бомбой. Что там еще?
Ну, хорошо.
Индустриализация.
Ага, если бы
ликвидировал безграмотность.
Если бы
лампочки
была бы...
Ильича.
Лампочки Ильича. Гуру еще до революции сформулировали. А что касается выиграть войну, ну... Из двух кто-нибудь войну да выигрывает. И странно было бы, что мы бы не выиграли войну с таким человеческим потенциалом и с той помощью, которая материальной, которую оказывали союзники.
Но человеческий потенциал, согласитесь, что можно было воевать, как говорится, нога за ногу, а именно страх мобилизовывал, разве не так? То есть цель-то достигнута?
Страх ли? Вообще-то говоря, незачем отметать все-таки такие вещи, как патриотизм, который, безусловно, был, может быть, вопреки Сталину, кстати. То, что такое огромное количество, кстати, было в армии Власова людей, советских людей, так это заслуга Сталина. Не было бы Сталина, и такой армии не могло быть. Что-то я не помню, что в Первой мировой войне была бы русская армия, сражалась на стороне Германии. А тут была. Значит, что-то не так. Значит, и даже в войне, которую он якобы выиграл, были какие-то моменты, которые...
Неоднозначные.
Неоднозначные, конечно. А индустриализация, вы говорите. Так где она? Вот мы сейчас живем...
На этой оптимистической ноте я вынуждена вас прервать, просто наше время истекает. И я хочу напомнить, что наш собеседник сегодня историк-архивист Николай Львович Поболь, цикл передач именем Сталина, который выходит в эфир «Эхо Москвы» телеканала RTVI еженедельно по субботам после 8 часов вечера. Цикл передач создан совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» и при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я еще раз благодарю Николая Львовича, я ведущая Нателла Болтянская. Прощаюсь.
Выхода нет.